Добрый вечер, друзья. Налоговая инспекция Великобритании, вернее, налоговая система, сложна и разнообразна. Англичане всякие налоги видали. Но когда мне хочется удивить приятелей в теплой дружеской компании, рассказываю, как в молодости мне пришлось платить налог за бездетность. В то время я не был женат, поэтому это дело было чисто теоретическое для меня, дети. Более того, этот налог взимали, это я говорю для вас, молодые, даже с незамужних девушек. На этой неделе я получил от своего счетовода брошюру с разъяснением налоговой системы на следующий год. Налоги скинули нам на 1%, потому что неделю назад вышел новый бюджет. И вот о налогах мы сегодня и начнем разговор с нашим гостем Сергеем Никитиным, который живет под Петроградом в Гатчине, который был уже у нас в гостях раньше, рассказывал нам о квакерском движении и
добро
о квакерах
пожаловать
в России. Но здесь он находится на конференции по так называемому мирному налогу. И прежде чем мы начнем разговор, тема, которая объединяет всех налогоплательщиков мира, это песня «Битлз», написал ее Джордж Харрисон, она называется «Taxman».
One, two, three, four. One, two.
Let me tell you how it will be. There's one for you, 19 for me. 'Cause I'm the tax man.
Битлз. Джорджу Харрисону к тому времени, как я понимаю, было достаточно обидно, он начал серьезные деньги зарабатывать. А тогда, батенька, я обращаюсь к нашему гостю Сергею Никитину, у власти было лейбористское правительство, которое верило в прогрессивный налог. Оно верило в равенство бедных и богатых, поэтому у богатых полагалось денег брать больше. И создалось такое положение, при котором максимальный налог доходил до 93%.
Чуть не до 98.
СМИ, я слышал такое, да. Но практически я не знаю ни одного случая, где платили бы больше 93. Это привело к тому, что денежные люди начали из Англии уезжать. Создалась система так называемых налоговых эмигрантов или налоговых изгнанников. Но мы сегодня говорим о другом налоге. Собралась конференция по налогу. Как она называется?
По-английски это звучит как Peace Tax Campaign. Как мы будем переводить это?
Компания по мирному налогу.
Ага. Вот собралась такая конференция. Она собирается, это шестая конференция, она собирается один раз в два года. Люди съезжаются из разных стран, и они обсуждают, каким образом можно высказать свой протест по поводу того, что часть денег, которые они платят в виде налогов, идут на вооружение. То есть на то, против чего они категорически выступают по причине своего глубокого личного убеждения.
Тут где-то брошюрка была у вас под руками, нет? Ее недалеко? Я просто помню цифру, которую они приводят, о том, что на вооружение в прошлом году было отпущено 26,2... А вот оно. 26,2,5 миллиарда фунтов стерлингов, если перевести на доллары. Видимо, миллиардов 36, я так полагаю.
Безумно.
Под 40.
Что-то мало. Мне кажется, да. Это что, в мировом масштабе?
Нет, в Англии только.
Ах, в Англии. Ну да. Я смотрю, что-то мало, думаю, для мира.
Да, потому что в Англии кругом бегом всех денег, по-моему, в год там миллиардов 325 собирается.
В Англии 3% идет на военные расходы.
Они считают, что 10%.
Есть другая. Вот я вчера беседовал с человеком, который работает именно в этой организации, компания за мирные налоги. беседа была исключительно увлекательная. Мы не заметили, как время пролетело, и это в полвторого ночи мы с ним, значит, расстались.
Так, ну
вот,
что
вот что мне поведал, что, допустим, минимальный налог, допустим, ну, я, так сказать, исходил из того, что вот взять человека, как меня, такого же, там, это какой-то строитель, предположим, который не очень много зарабатывает. Грубо говоря, сказал он мне, налог будет порядка 20-25%.
Правильно.
Из них
здесь
часть,
правильно.
Да, из них часть идет, но на то, что называется national insurance, то есть это вот...
Это социальное обеспечение.
Да, пенсия и прочее.
Да-да.
Остальная часть, так сказать, собственно, налоги уже вот из оставшейся части, 10% идет именно Министерство обороны.
Из того, что они соберут.
Да.
Как же это так может быть? Ведь говорят, что самый большой... потребитель — это все-таки вот социальная сфера.
Позвольте некоторые цифры назвать, Леонид Владимирович. Я сегодня читал брошюру, поясняю вам, каким образом происходит налогообложение. В этом году около 4000 фунтов налогом вообще не облагаются. Если вы заработали 4000, налогов вообще не возьмут.
Да.
Берут только то, что сверху. Называемый tax allowance.
Порог. Да,
порог. Ну, все, смотрите, для кого? Это для...
Не, ну он для всех одинаковый.
Для всех одинаковый.
Нет, я имею в виду для супружеской пары.
А, ну понятно.
Это дополнительно. Да, это дополнительно,
да.
Уже.
Теперь из того, что собрано, вот там, видимо, собирают порядка 300 миллиардов, считается, что 10% входит на оборонку, но обеспечение вот это здравоохранение, и я знаю, что 90 миллиардов уходит на собес,
ну, вот,
на пособие по безработице.
Вот.
Они забирают 90 миллиардов.
Да, не только пособие по безработице.
Ну, там
всякие другие
матери,
пособия есть, там все, что хотите. Ну и медицинская помощь.
По-моему, она туда не входит. Это только то, что платят в виде пособия по безработице. Также платят за квартиру те, кто не могут платить. Здесь же, потому что безработным оплачивается квартира. И так далее. Так что 90% это почти треть всего национального.
90 миллиардов.
9 миллиардов уходит на вот это дело. Огромные, совершенно непомерные деньги.
Сергей, но, извините, стало быть, конференция, в ней участвуют, судя по всему, только пацифисты?
Похоже, что так. Судя по тому, что о чем говорится на конференции. Да, они обсуждают, как бы, каким образом можно устроить жизнь так, чтобы налоговая политика была изменена, чтобы если человек на основании своих каких-то пацифистских убеждений или религиозных убеждений, если он не хочет платить на войну, что совершенно естественно, любой нормальный человек в своем уме не хочет платить на войну, правда ведь, он мог бы официально избежать этого, то есть эти 10%, которые он отправляет в армию, они чтобы шли на какие-то естественные человеческие цели, там я имею в виду образование, ну, то, что, так сказать, приносит пользу всем.
Вы знаете, это святая мысль, несомненно. Но как быть тогда вот с чем? Вот, допустим, перестанут люди все платить налог на вооружение. А вот господин Саддам Хусейн в Ираке, он возьмет и опять куда-нибудь вторгнется. Я для примера назвал Саддама Хусейна. Таких Саддамов несколько есть на свете. Вот что с ним делать? Тогда не будет у нас оружия.
Ну, во-первых, стопроцентного единодушия среди любителей мира все равно не
вот
будет.
Я как раз Сергею хотел сказать, да. Что Сергей сказал, что любой здравомыслящий человек, он, конечно, не хочет платить этот налог. А я бы поставил вопрос по-другому. Здравомыслящий человек как раз должен и хочет платить этот налог.
Не, ну разговор это чисто теоретический, да. Потому что люди налоги будет платить все равно.
А налоги, да, вопрос
Сергей,
налог
я, может быть, наоборот
стоит.
Вас
да,
вызываю.
Да, я понимаю, да.
Задаю вам провокационные
исходит
вопросы.
Исходит из того, налоги платить нужно, и это дело хорошее. Вот. Но есть, по крайней мере, хорошо, значит, есть какое-то количество людей, которые не хотят.
Знаете, Сергей, я бы этот вопрос решил в одночасье. Я бы издал ряд верительных таких простых писем,
да.
В которых говорилось бы, что ваш налог действительно идет только на соцобеспечение. И я всем участникам вашей конференции эти письма бы разослал.
Все, ну это же обман.
Ничего какого обмана. Когда деньги складываются в огромную кучу, 300 миллиардов, кто там разберет, чей рубль пошел на войну, чей на здравоохранение?
Нет.
Это можно совершенно справедливо назвать.
Конечно, обманывать можно. Нет, мы все люди честные.
Да. Единственное, как структурно это можно решить, если бы был создан целый ряд или одна крупная благотворительная организация, или организация, собиравшая налоги, те самые 10%, Предположим, вот я знаю, что у меня налог на следующий год по оценке. Да. Мне уже прислали бумажки, будет порядка 5000 долларов. Что если бы я десятую часть от этого, в свои 500 долларов, внес бы в этот благотворительный фонд и сказал бы, что вот я вношу те деньги, которые правительство теоретически могло бы отобрать на войну. И этот фонд дал бы мне справку, которую потом от меня приняла бы налоговая инспекция, которая, в свою очередь, взяла бы денег меньше.
Сложно, но логично.
Сева, что вы делаете за этим столом? Вам нужно бежать на конференцию и выступать.
На самом деле там обсуждают этот вопрос люди из разных стран, и подход в разных странах разные, естественно. Так вот, приблизительно так и планируется вообще. То есть создание какого-то фонда, куда именно эти деньги идут, и этот фонд, естественно, отчитывается, куда он направляется, на какие цели направляются эти деньги. То есть вот таким вот образом. Но надо, задача состоит в том, что надо этот закон, чтобы был принят. Таким образом проводится
политика... Его надо провести через парламент.
Да, проводится политика лоббирования парламента. То есть если вот говорить... допустим, сейчас только об Англии, что кажется естественным, да, то они в настоящий момент в английском парламенте 87 членов парламента поддерживают эту идею.
И, наверное, большинство из них лейбористы.
Поддерживают 4 партии. Значит, лейбористы, совершенно правильно. Потом шотландские националисты, валлийские националисты. К сожалению, я запамятовал как кто четвертый.
Да.
Либеральные демократы, нет?
Я думаю,
да,
что да.
Но не консерваторы, это в их стиле, да, да, это в их стиле, конечно.
Вы понимаете, да, в чем дело? Я время от времени сижу в парламенте, я очень люблю ходить в парламент. Это самый лучший театр, палата общин. Там вот действительно сталкиваются умы и иногда и страсти. И вот я много лет подряд слушал лейбористского депутата, сейчас он пенсионер. Зовут его Фрэнк Аллон. И вот он каждый раз, по любому случаю, выступал и говорил, а вот у нас военный бюджет вот такой-то, а между тем у нас столько-то людей не имеют жилищ. Вот я предлагаю вот столько-то миллиардов, значит, снять с военного бюджета и отправить на строительство домов. Трудно возражать, да? Ни разу у него это не проходило, потому что тут же подымался соответствующий консерватор или кто угодно и говорил, господин Аллон, не учитывает оно маленького обстоятельства. Ракет СС-20 там в Советском Союзе. Понимаете, это было еще до перестройки. Что вы хотите? Вы хотите, чтобы мы разоружились перед ними? Ну вот, понимаете, так что логика этого... Она, логика лейбористов, она звучит хорошо, но она всегда несколько ущербна.
Ну, мне кажется, что...
Сейчас несколько положений изменилось.
Да.
Изменилось к лучшему.
Да, да.
В вашу сторону.
Вы хотите сказать, что вы на другой стороне?
Министерство обороны срезали много денег.
Я пока не могу к вам присоединиться по причине, которую я уже сказал. Какой там Советский Союз? Есть Саддам Хусейн, есть полковник
Каддафи. Как же все-таки защититься от Саддама Хусейна? Как, что
я думаю, что если мы сейчас будем обсуждать, да, как защищаться, мы уйдем далеко. Да, да, да.
Нет, мы только говорим о 10% налога. Ведь, собственно, речь не идет о сокращении военного бюджета. Речь идет о праве выбора любого гражданина, о его просто как бы моральном кодексе личном. Если он хочет... часть денег, которые все равно пошли бы в пользу Министерства обороны, вложить в какой-то фонд, чтобы у него была эта возможность. Вот и все.
Вопрос не стоит о том, чтобы запретить всем платить деньги. Да. Мы отлично понимаем, что останутся определенные люди, которые захотят, чтобы их 10% шли туда, на пушки и прочее. Вопрос стоит в том, чтобы те, кто не хочет платить эти деньги, имели честную возможность не утаивать их, там, не прятать куда-то. Значит, не... Они хотят платить налоги, но они хотят, чтобы это шло действительно в дело, которое...
Мне про военные расходы такие байки рассказывали. У меня был один человек, который уверяет. Ну, он, правда, врун страшный. Но я вам расскажу, просто за что купил, за то и продам. Он был начальник, командовал каким-то не то эсминцем, не то каким-то военным кораблем во время Фолклендской кампании. И у них были специальные такие заряды, с урановым сердцевиной.
Совершенно верно. Так это противотанковые,
да, сияния. Которые прошибают броню, потому что у них, правильно, такой вес. И вот эти все урановые снаряды им из министерства дали понять, что назад их лучше не надо везти. потому что у нас есть новый бюджет на обновление нам этого всего дела. И он говорит, хочешь верь, хочешь нет. Мы расстреляли весь боезапас. Стреляли просто в воздух. У них ушло на это 19 часов. Он говорит, ну так, если по деньгам, там, говорит, по-моему, было 1 000 000 на 22 этого дела.
Полили, да?
Да, полили, он говорит, там, что было видно, там, воздух, там, по китам, там, или там, кто попадался в воду. Вот, причем он во время стрельб этих слегка даже облучился, потому что эти снаряды, так сказать, к ним можно подходить, скажем, на 1.5 метра, но уже на полметра
они не радиоактивные.
Не рекомендуется.
Не, они не
радиоактивные. Ну, значит, наврал. Значит, наврал. Это да.
Они не вот в этом месте наврал.
Это металлический уран.
Вот, пожалуйста, это пример как раз этих 10%, которые ушли в неправильное русло. Вы смотрите, значит, китов убили, испортили окружающую обстановку, человека облучили, и, кроме того, спровоцировали на то, чтобы он наврал вам.
Дорогой Сергей, ничего нет хуже. Военки, вот этой всей этой оборонки, оружие, уничтожение. А с этим никто не спорит. Вопрос, как это устранить из жизни человечества?
Ну, устранить очень просто. Если бы пацифисты во всех странах выступили за то, чтобы везде вдруг вот демократический порядок наступил, и налог на оборону отпал бы сам собой. Зачем он нужен?
А вы, ваша фамилия вторая, случайно, не Манилов?
Через Тирель.
Я думаю, что мы закончим тему мирного налога. Надежда на то, что, может, это когда-то произойдет. А тем временем вспомнил солдатскую судьбу, песня Акуджавы о солдатских сапогах.
Один солдат на свете жил, красивый и отважный, но он игрушкой детской был, ведь был солдат бумажный. Он переделать мир хотел, чтоб был счастливым каждый, а сам на ниточке висел, ведь был солдат бумажный. Он был бы рад в огонь и в дым за вас погибнуть дважды, но потешались вы над ним, ведь был солдат бумажный. Не доверяли вы ему своих секретов важных. А почему? А потому, что был солдат бумажный, а он судьбу свою кляня, ни тихой жизни жаждал, и все просил огня, огня, забыв, что он бумажный. В огонь, ну что ж, иди, идешь, и он шагнул однажды, и там сгорел он не за грош, ведь был солдат бумажный.
Песня о бумажном солдате в исполнении Акуджавы, которой мы закончили как бы эту тему спорную о мирном налоге. Гость наш, Сергей Никитин, бывал здесь уже не одинжды, он был два раза. И он рассказывал нам вообще о квакерском движении мировом, потом конкретно о квакерах, действовавших в России. И вот за эти последние полгода он совершил поездку в Поволжье, там, где был страшный голод в 20-е годы или в 30-е годы, с 21 по 23 год, и где американские и всякие другие квакеры из разных стран действовали. И привез массу интересного такого первостатейного материала и наблюдения. Вот об этом мы сейчас хотели бы поговорить. Итак, куда была поездка?
Поездка была в Самару и Бузулук. История эта исключительно интересная. Бузулук раньше принадлежал Самарской губернии, нынче он в Оренбургской области. И квакеры, в общем-то, в тех краях бывали несколько раз. Я исследовал их два последних приезда. Предпоследний приезд был с 16 по 18 год, когда довольно много, порядка 30 квакеров, англичан и американцев, помогали, так сказать, беженцам Первой мировой войны. Люди, много очень людей было заброшено войной, совершенно выкинуто из родных мест, без средств к существованию. Они получали какое-то там пособие от государства, но оно было мизерное. Квакеры сочли, что они должны помогать людям, и приехали вот в те края. К сожалению, никаких следов при работы квакеров в 16-18 годы в архивах Самары и Бузулука никаких я не нашел. Я даже ездил в одну деревню удаленную, где в 16-м году квакеры открыли приют для порядка 100 детей-беженцев. Но и там тоже следов никаких не нашлось, потому что время прошло много, дом разломали, рьяные комсомольцы в 30-е годы.
И никто не помнит, что был приют?
Нет, помнят. Я разговаривал со старой семьей, с семьей старых людей, и они сказали, что вот отец рассказывал, отец помер в возрасте 102 года было человеку.
Он где умер, он жил? В этой деревне?
В этой деревне,
как
да.
Как называется?
Могутово. Угу. Он умер, и говорят, что он очень часто вспоминал вот те годы и с большой теплотой рассказывал, как их спасали квакеры, что вот они доставляли продукты, которыми кормили детей. Причем добавили эти люди мне, что впоследствии, в 30-е годы, многие пострадали за эти квакерские пайки, то есть они
им
были
припомнили.
Посажены. Ну, естественно, английские шпионы, это вопроса нет никакого. Угу. Вот. Что касается второго, так сказать, прихода квакеров в 21-м году, то материалов довольно много. В Самарском архиве мне дали порядка 7 папок. Там чудесные люди работают в Самарском архиве, замечательные. У меня было всего лишь 2 дня, они мне помогали с большой охотой, настолько искренне.
Мы самарцев любим.
С большой теплом.
Одна Лариса Ивлеева чего стоит. Замечательный радиослушатель и приятная знакомая.
Так получается, что Самара чудесный город.
Как Самара городок.
Да, вот. Так что я просмотрел вот эти самые 7 папок, что-то списал, что-то с их помощью мне сделали ксерокопии и отправился в Бузулук, город, где, как, впрочем, и в Самаре никогда не было, и в Бузулуке. В Бузулуке даже знакомых никого не было. Абсолютно. Я приехал в полночь. Замечательное время приезжать в совершенно незнакомый город. Абсолютно не знаешь, куда деваться, но, к счастью, нашлось место, где ночевать.
А в Бузулуке что за город?
Ну, такой городок маленький. Такое ощущение, что центр города за последние 150 лет не претерпел никаких изменений. Изумительный городок.
Общественный транспорт, автобус.
Автобус присутствует, причем несколько маршрутов. И по сравнению, допустим, с Петербургом, проезд в автобусе гораздо дешевле. Имеется еще такой архаизм, как кондуктор. Хотя, впрочем, у нас сейчас, наверное, тоже есть кондуктор. Я давно не ездил.
В Лондоне тоже есть. Это роднит Лондон с Бузулуком.
Ну, и дома все сохранились, все те резные, деревянные.
Да, деревянные и резные, каменные. Там искусная кладка кирпичная, изумительная. Сохранились, да, чудесное место совершенно. Он так расположен в степях. Плоскости в такой же... Летом говорят, что исключительно жарко, пыльно, масса мух, комаров, то есть все удовольствия.
Вот там голод и был в Бузулукской.
Да, там случился голод в 21-м году, и не только там, конечно, на самом деле район голода был колоссальный, он охватывал много очень. И в Украине был голод, там чуть ли не Киргизия была, по-моему, причисленная к районам голода. Я исследовал именно этот маленький район по причине того, что я искренне интересуюсь историей квакеров и квакерской помощи в России. Я считал, что, пожалуй, это необходимо узнать об этом побольше, и я думаю, что надо об этом рассказать людям, которые живут в России, потому что спасали ведь, а забыто напрочь.
Ну, тут надо упомянуть масштабы помощи,
да.
Что было одна или две организации квакерских, и какое количество людей они кормили в те голодные годы.
Да, значит, на территории Самарской губернии, как я вычитал в Самарском архиве, работали 9 иностранных организаций. Там, в том числе американская ОРА, шведский Красный Крест, чехословацкий Красный Крест, эстонский, голландский, нансеновская организация, общество друзей квакеры, Международная федерация помощи студентам и профессорам, а также Харбинский общественный комитет помощи голодающим. Так вот, квакеры, британские конкретно квакеры, была самая первая организация, которая прибыла туда. То есть советское правительство поняло, что не справится своими силами. Поэтому сочли возможным открыть ворота и, так сказать, обратиться за помощью.
Вы пока рассказываете, дайте мне папочку с вещдоками. У вас тут есть вещественные всякие доказательства и документы, которые, может быть, есть смысл. Да. А мы пока слушаем, да.
Так вот, квакеры первыми прибыли в сентябре 21 года и немедленно приступили к работе. То есть они начали кормить детей, потом сочли, что необходимо кормить также матерей, потому что иначе слишком много будет сирот. И месяц за месяцем они увеличивали количество пайков, поскольку слали какие-то отчеты в Лондон, значит, здесь собирались деньги, на эти деньги покупались продукты, там очень сложная система была, шли в Москве представитель квакеров их переадресовывал в Бузулук, и в Бузулуке они хранились на вокзале, на железнодорожных складах. Кстати, здание склада до сих пор сохранилось, я сделал фотографии, потому что я видел старые снимки, где они хранились, и с радостью обнаружил, что склады там же находятся. Значит, в отличие от старых времен, меня никто не арестовал. Я представляю себя 10 лет назад снимал бы снимки, потому что я интересовался историей, как иностранцы кормили здесь. Меня бы немедленно, я думаю, схватили бы, заломали.
А во время бесед с местными старушками или старичками некоторые шарахались видимо, поначалу?
Ну, конечно, необычный вопрос-то. Я всегда так спрашивал. Скажите, вы здесь давно живете? Не каждый день обращается к старым людям с таким вопросом. Вам-то что? Ну, я, понимаете, я интересуюсь голодом вот в 21-м году. Они, а, да, конечно. Ну, в общем, интересно, конечно. Все помнят голод. Такие вещи, конечно, забыть невозможно. Я разговаривал со старушками в церкви, которая находится буквально вот здесь, на привокзальной площади. И все они вспоминали, что их спасли, они говорят, американцы. Ну, то есть все помнят, что это иностранцы очень сильно принимали участие. И я читал массу отчетов в архивах. В Бузулуке тоже есть. Немного материалов, но есть. И там указывается, что в самое трудное время, то есть это был май 22-го года, когда была весна, то есть зима прошла, еще новый урожай никаким образом не поспел, и, так сказать, запасы уже, естественно, подходят к концу, то есть местные запасы подходят к концу, они и так невелики-то были. Квакеры смогли настолько увеличить поставки, что в мае 22-го года, самые тяжелые месяцы, также в июне, они кормили 83% местного голодающего населения.
Вот, Сергей, вы говорите, кормили. Как конкретно они это
конкретно
делали?
Конкретно они устроили, значит, была система такая, были так называемые пит-пункты или суповые кухни, там разные названия в зависимости.
Пит-пункты, вот здесь, да. Я смотрю, письмо старое от 8 февраля 22 года. Здесь слово пит-пункт.
Слушайте, да. Уже сокращение, уже да. Совковые уже пошли.
Да, да, сокращение было больше, чем сейчас.
Я вот Сергея перебью, потому что хочется текстуру времени пощупать. Хочется непосредственно. Вот письмо от 7 июля 22 года гражданину Каландеру, отправленное на Спиридоновку, 17. И вот пишет, это, видимо, переводное письмо. «Насколько вам хорошо известно, большой процент лошадей Бузулукского и Сорочинского уезда повымерло. И как следствие голода. Крестьяне, в особенности учреждения, такие как детские дома, не имеют никаких способов перевозки. Как вы также, по всей вероятности, знаете, мы в значительной мере работаем с тракторами в этих участках, обрабатываем и пашем землю для детских домов. С 1 июля мы обрабатывали коммунальный участок озимых посевов в каждой волости для крестьян, лошади которых пали. В настоящее время нам нужны лошади, чтобы таскать материал для тракторов, собрать жатву с полей и чтобы одалживать их детским домам. Мы намерены приобрести 50 лошадей для этих целей. Нам бы желательно знать цену на хорошую рабочую лошадь», пишут в Москву, чтобы цену сообщили.
А вот другой документ. «Общество друзей, квакеры, отдел помощи голодающим, склад, станция Бойня, Москва, контора Большая Никитская, 43А». Значит, Бузулук... направлено. «Уважаемый товарищ Карклин, не имею возможности видеть вас сейчас ввиду того, что поезд отправляется сейчас в Москву. Как вам уже известно, я просил, чтобы... Нет, Гайдук просил, чтобы я приехал в Москву. Должен вам сообщить, что Бузулуцким исполкомом были допущены некоторые ненормальности по отношению к нашим продуктам. Был издан приказ о передаче наших продуктов на питпункты многолавки без нашего на это согласия, а также другие распоряжения, противоречащие нашему положению о питании. Прошу вас поэтому не утверждать нашего нового уполномоченного по делам квакеров до моего приезда в Самару. С уважением к вам, Уотс».
Кто это такой Уотс?
Ну, один из...
Артур Уотс. Артур Уотс. Это потрясающий человек. Это английский квакер, который... приехал, и был он во главе этой самой группы квакеров, которые, так сказать, помогали в Бузулуке. Интересна его дальнейшая история. Он подпал под тлетворное влияние коммунизма. То есть после того, как квакеры приблизительно в 25-м году, хотя с голодом, считается, покончили в 23-м году, тем не менее квакеры оставались года до 25-26-го. Они работали в основном в области здравоохранения, то есть они открыли какие-то больницы и так далее. Артур Уотс не уехал вместе со всеми квакерами, он остался в Советской России. Судя по тому, что уже в 22-м году он подписывался по-русски, то есть он, это не английские буквы, значит, он уже довольно-таки приближался, так сказать, к высоким вершинам знания русского языка.
Тут, наверное, принцип «шершаля фама», наверное, дама замешана.
Вот не знаю.
Но он женился на русской, нет?
Да, он женился на русской, он работал потом, я читал в книге, но там не указано на каком. У меня есть подозрение, что это Липецкий комбинат, потому что там указывается, что это какой-то сталелитейный комбинат недалеко от Москвы, возможно, Липецкий. Потом он вышел на пенсию. Ну, естественно, там в 30-е годы его там чуть не расстреляли, понятное дело, за вредительство. Но ему повезло. Его, так сказать, отпустили. Разобрались товарищи. Uh-huh. Вот. Вышел на пенсию, получил участок земли, свой садик имел в Загорске. Интересно узнать, конечно, какая его дальность. То есть, ну, очевидно, он так и умер здесь, в Советском Союзе.
Очень любопытно.
Я, кстати говоря, недавно совсем получил любопытную книгу из Америки, которую мне прислала американская квакерея, работавшая в 1936-1937 году. Они год с своим мужем и с двумя детьми работали в Марбумстрое, это Марийская республика. Так вот, в этой книге, например, где-то там в середине, я наткнулся на упоминание об Артуре Уотсе. Значит, Харри Тимберс, когда он был в Москве и добивался постоянной визы на постоянное проживание в Советском Союзе, он встречался с Артуром Уотсом. То есть он-то упоминает совершенно нормально. Вот встречался с Артуром Уотсом, который...
Ну, у вас у квакеров своя тусовка международная. Она и сейчас продолжается.
Да.
Потому что у вас по вашей линии людей можно высвистать хоть из Новой Зеландии, хоть из Австралии.
Безусловно. Один человек, я лично с ним не знаком, но я знаком с его бывшей супругой, которая от него из-за этого ушла, насколько я понимаю. Он квакер, и он до сих пор работает, знаете где, на Курском вокзале в Москве. Кормит бездомных бомжей.
Это очень интересно.
И вот уже сам русский.
Много лет. Он сам англичанин, чистой воды. Угу. Он, вот он, у него питательный пункт на Курском вокзале, и он кормит бомжей. Причем, значит, молодой парень, у него была карьера впереди. Ничего, вот он, это его служение. Он там сидит уже много лет.
Странно, что мы ничего не знаем.
Его не трогают.
Ну, мир большой, да, Москва большая.
Нет, да, ну, Сергей, Москва вам как велика. Собирателю квакерской деятельности в Россию, вот этот пит-пункт на Курском вокзале вполне сгодится для последней
Вернетесь
главы
Вернетесь в Москву, пойдите посмотрите на него.
Естественно, я возьму это на карандаш.
Возьмите, да.
Тут заключение, мы, может, поговорим после рубрик, эту историю с продажей зерна. Потому что есть такие, так сказать, исторические данные о том, что в разгар самой голода советское правительство продавало зерно за границу.
Почему зерно? И масло продавало.
Сергей привез тут телеграмму, которая раньше была секретная, мы ее зачитаем некоторое время спустя. А сейчас дадим нашим коллегам возможность осветить свои постоянные рубрики.
Сергей, я очень рад, что у меня история сегодня, ну, прям, можно сказать, для вас. И более того, я вот на эти 3 минуты очень рад, что я как бы присоединяюсь к движению квакеров. Начну с нескольких простых фактов. 97% лесов на нашей планете уничтожены. Имеется в виду вот первоначальные леса, которые были... 27 тысяч редчайших видов насекомых и животных уничтожаются ежегодно. 15 тысяч озер настолько отравлены пестицидами, гербицидами и другими химическими веществами, что в этих озерах не может быть жизни. Мы знаем, что наша планета становится теплее благодаря так называемому парниковому эффекту. Разливы нефти продолжают отравлять берега. Картина полного уничтожения планеты становится страшнее с каждым годом.
Особенно, когда это преподносят так называемые защитники экологии, да, зеленые. У них это здорово получается.
Однако, в течение последних нескольких лет ученые приободрились. У них появилась надежда, что планета все-таки выживет. Более того, она самоочистится. И этот процесс может произойти благодаря всего одному растению, которое, кстати говоря, запрещено выращивать во многих странах мира. Это растение называется по-английски «хемп», что переводится на русский как «конопля». Да. Есть у него и латинское название «cannabis sativa».
Точно.
Это растение предоставляет решение для каждой из перечисленных выше проблем. Ну вот, например... Конопля растет без удобрений. Поскольку ее сеют густо, и поскольку она растет быстро, она душит сорняки, что, в свою очередь, исключает использование гербицидов. Если выращивать коноплю по очереди с другими культурами, то она обогащает почву и становится идеальным кандидатом для разведения натурального сельского хозяйства. Вот еще несколько фактов. Каждое растение конопли производит кварту семян, это я терминологию квакеров употребляю, да? Кварту семян, которые насыщены протеинами и аминокислотами. Количество белков и аминокислот сбалансировано настолько точно, что они являются лучшим питанием для человеческого организма. Конопля оказывается самым лучшим производителем растительного белка. Значительно она опережает в этом соевые бобы. Но какова же она на вкус? Оказывается, что конопля была неотъемлемой частью питания в Китае, Индии и Африке на протяжении тысячелетия. На вкус она похожа на орехи. Причем неважно, используете ли вы ее в виде конопляного масла, в виде семян или муки. Конопляное же масло обладает самой высокой концентрацией необходимых жирных кислот, которые используются в медицине для понижения уровня холестерола, очищения кровеносных сосудов и так далее. И, наконец, из конопли делают самые крепкие веревки. Все, вы же должны это знать. По морскому делу. Чрезвычайно крепкие ткани, даже джинсы. Бумагу самого высокого качества. И мебель особой прочности. Из конопли можно изготовить топливо, краски, пластические материалы, полимеры. И вот тут возникает вопрос. Как же случилось так, что это растение оказалось противозаконным, запрещенным? И вот тут-то и начинается поистине детективная история, в которую замешаны не только миллионеры, но даже миллиардеры, такие как Дюпон. Если вашей нефтяной империи грозит крах из-за какого-то растения, то это растение надо запретить. Вот так началась искусно проводимая кампания за очернение этого растения как самого опасного наркотика. Эта кампания началась в Соединенных Штатах и распространилась на другие страны. Она проводилась очень эффективно, и цель была достигнута. Конопля оказалась запретным растением. К счастью, сейчас европейцы одумались. В этом году в графстве Кент, в котором проживает ваш покорный слуга, засеяно 2000 гектаров конопли.
Ох, будет.
Мы находимся на пороге конопляного ренессанса.
Тут самое время завести божественную музыку, потому что конопля ведь не от человеков, она ведь божественное растение, от Творца. Поэтому литургическая музыка в исполнении хора, о котором наш гость потом расскажет. Божественная музыка, посвященная божественному растению. Сейчас юбилейные памятные даты предстоящей недели напомнит Леонид Владимирович.
В ночь с 5 на 6 декабря 1741 года, 255 лет назад, на российский престол взошла при драматических обстоятельствах дочь Петра I и Екатерины I, Елизавета Петровна. С самой смерти отца в 1725 году, когда ей было 18, Елизавету как-то оттирали от власти. Сперва правила Екатерина I, ее мать, потом Петр II, затем Анна Иоанновна, племянница Петра I. Но когда в 1741 году Анна Леопольдовна стала регентом своего малолетнего сына Ивана VI и вознамерилась отделаться от Елизаветы, сослать в монастырь, та устроила государственный переворот. По правде сказать, этому способствовал французский посол в Петербурге, озабоченный тем, что в России было подавляющее германское влияние, а принцесса Елизавета имела склонность ко всему французскому. Малолетнего царя Ивана и его регеншу арестовали и сослали в Холмогоры. Елизавета царствовала до самой своей кончины, 19 лет с небольшим. Это было пышное и для петербургской знати веселое царствование. Императрица больше всего любила развлечения и наряды. Говорят, что у нее было 4000 платьев. Однако при ней основан и первый в России Московский университет, и сооружен Зимний дворец в Петербурге, и восстановлен в России Сенат. 30 ноября 1881 года, 115 лет назад, основан город Ашхабад, ныне столица независимого Туркменистана. Он был основан как российский военный форт и назван по имени ближайшего селения, где господствовала смесь арабского языка и фарсии. Граница Персии, нынешнего Ирана, всего в 30 километрах. Аш по-арабски – любовь, а Абад на фарси – значит город. Ашхабад – город любви. Остается только добавить, что в первые годы советской власти, с 19 по 27, город был бесцеремонно переименован в Полторацк по имени какого-то коммуниста. Слава богу, замечательное название Ашхабад, город любви, все-таки восстановили. 2 декабря 1896 года, 100 лет назад, в Калужской деревне родился Георгий Константинович Жуков. Был взят в армию во время Первой мировой войны, перешел к Красным, воевал в Гражданскую, потом служил, в 1931 году окончил Академию Фрунзе, но учился также в Германии. Не буду о нем распространяться, потому что о Жукове поговорим в следующем севообороте с компетентным человеком. Прочту лучше замечательные стихи покойного Бродского на смерть маршала. «Вижу колонны замерших внуков, гроб на лафете, лошади, труп. Ветер сюда не доносит мне звуков русских военных плачущих труб. Вижу в регалиях убранный труп, в смерть уезжает пламенный Жуков. Воин, пред коим многие пали стены, хоть меч был вражьих тупей, блеском маневра Ганнибале, напоминавший средь волжских степей, кончивший дни свои глухо в опале, как Велизарий или Помпей. Сколько пролил он крови солдатской в землю чужую? Что ж, горевал? Вспомнил ли их, умирающий в штатской белой кровати? Полный провал. Что он ответит, встретившись в адской области с ними? Я воевал? К правому делу Жуков десницы больше уже не приложит в бою. Спи. У истории русской страницы хватит для тех, кто в пехотном строю смело входили в чужие столицы, но возвращались в страхе в свою. Маршал, поглотит алчное лето эти слова и твои прохаря. Все же прими, жалкая лепта родину спасшему, вслух говоря. Бей барабан, и военная флейта громко свисти на манер снегиря.
Сергей, срочно найти перевод и на конференции зачитать.
4 декабря 1901 года, 95 лет назад, родился Николай Константинович Симонов. Актер, более всего известный исполнением роли Петра I в одноименном фильме. Но только старые петербуржцы знают, что он играл Сатина в «На дне», Матиаса Клаузена в пьесе Гауптмана «Перед восходом солнца» и, особенно блестяще, Федю Протасова в «Живом трупе» Толстого. Знают также старые петербуржцы, что Симонов был художественным руководителем Александринского театра, академического имени Пушкина. И помнят они, при каких обстоятельствах перестал он руководить театром. Николай Константинович выпил несколько больше обычного и, выйдя на сцену, отошел от текста роли в сторону, скажем так, энергичных русских оборотов речи. Административная карьера погибла, но играть он продолжал почти до самой своей кончины в 1973 году. 5 декабря 1936 года, 60 лет назад, 8-й чрезвычайный съезд Советов принял по докладу Сталина новую конституцию СССР, лицемерно провозглашавшую всякие демократические свободы и всеобщие выборы. Конституцию сразу назвали в пропаганде «сталинской». И была пущена в оборот фраза «под солнцем сталинской конституции». В действительности текст конституции писала комиссия, и главными авторами текста были Николай Бухарин и Карл Радек. Ну, мы знаем, что Джугашвили отблагодарил их по-сталински. Радек был убит в лагерях, а Бухарина расстреляли. В тот же день, 5 декабря 1936 года, 5 декабря надолго стало днем конституции, Казахская и Киргизская автономные республики были преобразованы в союзные и образованы 5 новых автономных республик: Коми, Марийская, Северо-Осетинская, Кабардино-Балкарская и, да-да, Чечено-Ингушская.
Спасибо, Леонид Анатольевич. Ваша история об Ашхабаде и Полторацке напомнила мне довольно грубую шутку, которую я сегодня видел в интернете. Сидят два украинца, один другому говорит: «Глядь, черножопинка, какая фамилия смешная, Блюмштейн».
Интернет такими делами занимается.
Русский отдел.
Я сегодня как раз гулял по интернету, но этого не заметил. Смешно.
Сейчас мы от смешного перейдем к серьезному, потому что передо мной довольно безграмотная телеграмма из Самарского губисполкома, который говорит, что от заграничных организаций в центре и на местах поступили запросы по поводу заявления товарища Литвинова на конференции журналистов об урожае этого года и о том, что мы продадим часть зерна за границу до 200 тысяч пудов. Некоторые организации заявляют, что в случае подтверждения этого они должны будут прекратить дело помощи и агитации ТЧК. Необходимо разъяснить, что хотя в этом году урожай лучше прошлогоднего, но нужда не миновала и так далее. В чем, так сказать, судьба вот этой телеграммы?
Потрясающе.
Откуда она появилась?
Это интересно, что там была папка среди 7 папок, которые мне дали в Самарском архиве, на которой было написано размашисто «секретно». То есть я пришел в полный восторг. Я думаю, ничего себе, это лет там 10 назад это было невозможно себе представить. Я предполагаю, конечно, что возможно, что соответствующие органы самые интересные документы убрали в свое время заранее. Но эта телеграмма говорит о том, что несмотря на то, что страна голодала, люди голодали, что иностранные организации помогали стране кормить народ, правительство решило, что оно может перехитрить всех, и они решили, что они могут продать какую-то часть зерна, и Литвинов, к сожалению, сболтнул, видимо, где-то лишнего.
Да.
Вот. И с этим возникло такой вопрос.
И разъяснение какое дали? Что нужно было делать?
Разъяснение такое, надо что пояснять на местах товарищам иностранцам, что, дескать, если продадим зерна, то совсем немного. И все это идет, конечно же, в целях того, чтобы прикупить еще побольше каких-то сельскохозяйственных орудий, тех же лошадей и так далее.
А насчет орудий, они были правы, только немножко не тех орудий.
Ну да, это...
Я перечислил сейчас быстро 200 тысяч пудов, это не так много, 32 тысячи тонн. Это два парохода зерна.
Все равно.
Тем не менее, в то время, когда одни пароходы идут в Россию, да, я считаю, что это не очень...
А в России этично. Умирают люди от голода.
Да. Да.
Мы сейчас сыграли хоровое это тут произведение в исполнении хора. Откуда этот хор? Это гатчинский, нет?
Да, это гатчинский хор. Это один из самых выдающихся хоров во всем мире. Гатчинский хор, которым руководят два славных человека, два брата огородных. Этот хор, я надеюсь, что в следующем году сможет приехать в Великобританию, потому что вот сейчас, в течение этого времени, я разговаривал с PFOM Europe, такая организация, которая организует фестиваль в Западном Сассексе, и похоже, что они смогут оплатить. Там нужно вносить существенно большую, довольно большую сумму. Похоже, что они нашли возможность оплатить. Это пока еще не ясно окончательно, но на настоящий момент дела обстоят хорошо.
Хор на гастроли вывозить — это кровавое дело.
Не имею никакого опыта, поэтому, будучи полнейшим профаном в этом вопросе, я...
40 человек, надо их кормить, размещать, там, возить и так далее. Вот, скажем, я видел телевизионный сериал про гастроли одного нашего комедианта Билли Коннелли по Австралии. Он ездит один, и с ним менеджер. Собирают залы по 4-5 тысяч человек. Вот это гастроли. А скором, батенька, вам возить? Ох, тяжело.
Все, я думаю, что 4-5 тысяч человек надо умножить просто на 40, и все будет в порядке. Такие залы, я думаю. Надо с трудом найти, конечно, может, такие залы.
А чем же этот хор замечательный? Откуда они взялись?
Дело в том, что система обучения заключается в том, что на самом деле каждый человек способен петь. И вот в этом и заключается талант Михаила Дмитриевича и Виктора Дмитриевича, которые находят... Это ведь ребята из деревень вокруг Гатчины. Это самые простые ребята. То есть они никакого не имеют музыкального образования. То есть эти люди находят славные голоса, и они дальше уже вопрос стоит просто обучения, постановки, голос, как я понимаю, я не самый выдающийся музыкант.
Ну, там, да, самое главное в образовании — это умение на ноты попадать. Да. Потому что, скажем, можно научить петь красиво, выпевать мелодию, но там же есть ритмические сложности и гармонические. Вот когда стоишь в хоре, нужно петь третий голос, когда мелодия идет «Але», а ты «И-о-а», какие-то там выпиваешь дурацкие ноты, которые имеют только смысл в общем аккорде. Вот запоминать эти линии и выпевать их. Я вспоминаю это, Алексей, потому что я был на концерте Софьи Губайдуллиной в служебном качестве, mm-hmm. там какие-то несколько строк поэзии русской зачитывал в зал громким голосом. Так у Губайдуллиной хоровая текстура очень сложная. У нее разрозненный, такой распушенный хор, который она расставляет по всему залу. Как она мне сама объяснила в частном разговоре за кулисами, у нее три пространства. Артистическое, космическое, божественное и человеческое пространство. И вот, так сказать, хор представляет, видимо, вот эту космическую часть. Впечатление потрясающее, потому что не знаешь, откуда идет звук. И хор поет по странной партитуре. Там у них указана, конечно, высота нот. Но вот тут я понял, для чего нужно образование. Скажем, нужно было вступать солисту первому в полной тишине. И он на репетиции, очень извиняясь перед дирижером, сказал: «Может кто-нибудь мне дать ноту ми?» Потому что у абсолютного человека с абсолютным слухом нота ми в голове сидит, как выжженная паяльником. Он просто профессионал. Он, как ему ноту ми дали, так он уже с тональности не слезает весь концерт. Но вот как этому научить людей в короткое время, понимаете, откуда
Сергей,
взять
а это? Я вашу историю про гатчинский хор понял очень хорошо, потому что я был несколько лет назад на... представьте себе, джазовом фестивале, фестивале новой музыки в Лимане, во французском месте. И вот один французский саксофонист привез туда хор 15 человек, здоровых парней, одетых во все черное, из какой-то баскской деревни. Вот он их там увидел, услышал, он этим забрал, добился, нашел деньги и привез. Он играл на саксофоне, они пели хором. Они пели обертонами, так как не поет вообще никто. И говорят, что за пределами этой деревни так поют только в той деревне и больше нигде. Это было совершенно невероятно.
Господа, позвольте мне закончить необычным нашим ускоренным прощанием, а хочется проститься хоровым произведением с тем, чтобы вы поняли на самом деле то, о чем мы говорили. Вот мы заканчиваем этим гатчинским замечательным хором, который может приедет за границу. Поблагодарим нашего гостя, спасибо, Сергея Никитина, и простимся до встречи на будущей неделе. Счастливо.